По нереализованному замыслу Веры Мухиной, ее монумент водолаза должен был быть гигантским, выше рабочего и колхозницы, ведь предназначался он для Балаклавской бухты. Сохранилось письмо скульптора с такими строчками: «Я хочу сделать этот маяк в виде водолаза. Неяркий блеск стали будет ассоциироваться с блеском мокрой от воды одежды. Серебряный гигант станет посылать спасательные лучи в море». Московский скульптор Леонид Тишков сделал своего водолаза трехметровым, то есть соразмерным месту Москва-река, не Черное море, и, что самое главное, человеку. В Москве стало слишком много угрюмых и пафосных скульптур, а работа Леонида Тишкова не подавляет. Его бронзовый человек в скафандре образца 30-х годов прошлого века – уютный и веселый памятник. Хотя бы потому, что, будучи сам маяком, установлен на пьедестале в виде маяка. Разговор с Леонидом Тишковым начнем с такого вопроса. Помимо того, что остались некие тексты Веры Мухиной, что она хочет создать такую скульптуру, что-то еще было, чего вы могли оттолкнуться? Эскизы, макеты и так далее?
Я даже и не думал об эскизах, есть или нет, потому что я не реконструктор каких-то вещей. Я стараюсь создать такой диалог, такую беседу с художниками авангарда, с великими художниками 20 века. У меня есть один проект, который называется «Куб вечности». Там я беседую с Казимиром Малевичем. И есть много работ, которые я делал вдохновленным поэзией Хлебникова Велимира. А эта история возникла совершенно случайно. На выставке в Музее современного искусства московском, на моей выставке, ко мне подошел искусствовед Валентин Дьяконов, который сказал: вот у тебя есть водолазы. У меня очень много водолазов. У меня целая мифология водолазов. У меня 3 книги вышли про них. И есть бронзовые маленькие скульптуры, такие небольшие, где-то метр, со светом в голове. И он мне говорит: ты знаешь, что у Веры Мухиной была идея поставить водолаз-маяк. Для меня это было просто озарением каким-то таким. Как? Да.
Началось не с нее. Так совпало.
Да, совпало, потому что первые вообще водолазы со светом в голове у меня были еще в начале 90-го года. Я показывал в музее университета Дюк в Соединенных Штатах. Они еще не были бронзовыми, они были из папье-маше, из дерева, но свет уже в них был. И вот сама идея света несла даже мистический такой оттенок, мифологический. Человек — это средоточие света, а тело его — это скафандр. Все вот истории про водолазов бесконечные как раз вот об этом. О попытке преодолеть земное, тяжелое, вот как башмаки, да, это галоши называются водолазов, свинцовые галоши. Есть такой текст у меня: «Водолаз не родится, пока не сносит свинцовые башмаки». Или же очень тяжелая голова у водолаза, и там с подпорками приходится передвигаться. Или идут слепые водолазы. Задыхающийся ведет невидящих. Впереди идет водолаз, у него шланг, он продернут через шлем, следующий за ними водолазов. И вот когда мне об этом рассказали, я сразу же пошел в библиотеку, открыл книги о Вере Игнатьевне Мухиной и нашел эти письма, и у меня сразу заработала фантазия. И я нарисовал целый альбом об этой истории. Я предположил, что он должен не только просто светить, работать, как писала Вера Мухина. И у нее много удивительных было проектов нереализованных. Если сейчас их реализовать, мы увидим другую Мухину. Она, конечно, была под гнетом идеологических таких догм, в которых приходилось скульптору-монументалисту жить в это время, достаточно трудное для художника. Но она всячески пыталась выбраться из этого в свой романтический мир. Я уже стал ее биографию изучать, о том, что ее папа, когда она заболела, есть подозрение на туберкулез, он ее повез в Крым, и она, маленькая девочка, сидела там на берегу моря, смотрела на маяки. Романтизм отразился во многих проектах Мухины, которые не были реализованы, потому что это были невероятные истории. А рабочий колхозниц, он состоялся, потому что он попал в струю, он как бы был нужен. Это строило специально для выставки всемирной в Париже. И надо было показать мощь и величие Советского Союза. А когда она получила заказ, чтобы сделать фигуры для гостиницы «Москва», то там требовались 4 фигуры в нишах. И она придумала героические профессии сделать скульптуры. Стратонавт — это герой, который в высотах. Шахтер – это герой, который в земле. Альпинист – это который покоряет горы, а водолаз, который покоряет водные стихии. И она поехала в Балаклаву, потому что там был как раз этот самый ИПРОН, экспедиция подводных работ особого назначения. Собственно говоря, это центр водолазного движения был в советское время. Она приехала туда, рисовала водолазов.
Я вас правильно поняла, что поехала она туда, имея в виду вот эту скульптуру? Нет, для гостиницы.
Да, да, да. Но она все время находила какие-то поводы для того, чтобы не просто заказ выполнить, да, такую садово-парковую скульптуру или просто украсить архитектуру. Она хотела, как-то ставила себе сверхзадачу. И вот эти четыре героя, это тоже была такая своеобразная задача ее. И потом она снова возвращается к водолазу, но теперь уже она хочет построить маяк величиной 40 метров. А она пишет письмо: статуя должна работать. Она будет не только памятником завоевателю стихий водолазу, но еще и там будет радиопередатчик, там будет лампа. А я потом уже, когда стал рисовать этот альбом, то я решил, что там, кроме смотровой площадки, будет телескоп стоять в шлеме, в постаменте будет музей водолазов. И действительно, я не нашел ни одного эскиза именно вот водолаз-маяка. А были только вот скульптуры водолаза со снятым шлемом, были рисунки водолазов. Но потом я увидел, в 1944 году она сделала эскиз памятнику защитникам Севастополя. Этот памятник был тоже парафраз вот этой идеи водолаза-маяка, потому что она предполагала его вообще 100 метров. Для масштаба я просто скажу, рабочая колхозница – это грандиозная скульптура, но она всего 24 метра. Ну, с постаментом она где-то под 40, да? А здесь она хотела 100 метров. Это маяк. Есть рисуночек, сохранился. Такой круглый маяк, ну, колонна белая. На ней стоят фигуры защитников Севастополя. В маяке грот, там корабли должны проплывать и все прочее. Но я понял, что это, наверное, как раз неиспользованная идея. Ее была реализована того водолаза-маяка. Но в течение 6 лет я мечтал это все сделать. Я встречался и с искусствоведами, и с специалистами по искусству 20 века. Но никто мне и не продемонстрировал, не сказал, что есть эскизы. Так что я взял на себя смелость создать эту скульптуру уже сам. Я, конечно, немножко ее стилизовал под некий такой образ, ну, того времени. И сейчас мы вот видим здесь, на Пушкинской набережной, это некая модель, но выполненная как статуя, которая тоже работает, потому что маяк, неважно, он может быть и 3 метра, может быть 20. Главное то, что он будет мигать, как маяк. Для маломерных судов, которые здесь, трамвайчики, ходят, вполне достаточно. В постаменте будут окошки гореть тоже. Если подойти к нему вечером, то эти окошки будут казаться, что смотритель маяка живет там. Вообще-то я художник, придумывающий сказки. Мне бы хотелось просто этой вот работой еще раз напомнить о том, что жили такие удивительные художники, которые создавали утопии, и мы их заново снова открываем, и много, в общем-то, неоткрытого еще. И вот эта история водолаза-маяка, мне кажется, она превращает Веру Мухина в очень актуального художника. Это такой паблик-арт-проект. Если бы он был осуществлен сейчас, то она бы заткнула за пояс любого авангардиста сегодняшнего, потому что те, которые там делают утку огромную или какие-то медвежонка, но никто, мне кажется, даже не подозревал, что в 1937 году прошлого века была идея построить такую удивительную скульптуру.
Вера Мухина, как вы уже сказали, собиралась построить даже, наверное, точнее сказать, чем поставить этот памятник в Балаклаве. В 2010 году вы там своего водолаза тоже устанавливали. А какова его судьба? Он там остался?
Судьба его очень хорошо сложилась. Это вот он, только отлит уже в бронзе. Там он был не бронзовый. Там был просто фестиваль современного искусства «Балаклавская Одиссея». Мы даже его делали там, в Севастополе. И там он стоял, но стоял недолго, потому что Балаклава – это такое место. Яхты какие-то пришли, там строился пирс. Новориши новоявленные полностью Балаклаву как бы уничтожили. Там нет уже этого купринского духа. И водолаз-маяк показался им не о том. Он постоял там 10 дней, и потом мы его сняли. Он хранился там в мастерской скульптора, который помогал мне это делать. И вот недавно совсем мы его привезли сюда.
Этот
и здесь уже отлили.
Балаклавский фестиваль 2010 года был международный, и он проходил на Украине. Сейчас это аннексированная территория. По вашему мнению, российские художники, скульпторы могут вот с такой же легкостью эмоциональной участвовать на этих территориях в каких-то культурных проектах? Иными словами, как сейчас творческим людям, которые любят эту землю, быть с этой землей?
К Крым для меня – это земля и Волошина, и Веры Мухина, которая там в детстве проводила много времени. Когда я участвовал в этом фестивале, я не думал о том, украинский он или российский. Мне было все равно, потому что это был международный фестиваль. Искусство, оно преодолевает границы, старается вырваться из лап идеологии, политики. Художник всегда независимое существо, оно ищет свободы. Понимаете, в чем дело? Вот вы смотрите на водолаза, вы же не знаете, какой национальности, кто там внутри. Он просто водолаз. И мало того, внутри него свет. И вот этот свет я посылаю Вере Игнатьевне Мухиной. Я хочу сказать, дорогая, вот мы сделали это. Помните, вы мечтали об этом. И я думаю, что Вера Игнатьевна меня поняла.
Говорит Леонид Тишков, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.